Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що інформаційна робота також наближає момент їх звільнення. Біля мікрофону Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. З нами працюють звукорежисер Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити про нового українського політв'язня, про якого стало відомо зовсім нещодавно і утримують його в Білорусі. Михайло Ференець. Хто ж це такий? Ми дуже скоро дізнаємося. Прямо зараз нагадаємо вам про справу ще одного, також нового політичного в'язня Нарімана Джеляла. Нагадаю, що це заступник меджлісу кримсько-татарського народу, якого окупаційна влада Кремля затримала в Криму і ув'язнила за надуманими підставами. Абсолютно реальні підстави, реальна причина є в тому, що Наріман приїжджав до Києва і брав участь у Кримській платформі. Як просувається його справа, знає його адвокат Микола Полозов, який прямо зараз з нами на прямому зв'язку. Микола, добрий вечір.
Здравствуйте.
Які нові подробиці по справі Нарімана Джеляла? За що його, в чому його звинувачують зараз? І як це вплине, як нові звинувачення вплинуть на подальший хід справи?
Ну, что касается последних событий, то буквально вчера в следственном отделе УФСБ по Крыму проходили следственные действия с участием Наримана. Следствие подготовило и предъявило новую редакцию обвинений. Они ужесточены оказались. Если раньше Наримана обвиняли в соучастии в совершении диверсии, то сейчас ему предъявили обвинение в соучастие в совершении диверсии в составе организованной группы. Это пункт А части 2 статьи 281 Уголовного кодекса. Наказание по этой статье от 15 до 20 лет лишения свободы. А также ему вменили незаконный оборот взрывных устройств. Это часть 4 статьи 222.1 Уголовного кодекса с максимальной санкцией от 10 до 15 лет лишения свободы. Конечно же, Нариман не признает вину в инкриминируемом деянии. Он воспользовался правом обвиняемого не давать показания, но, по всей видимости, следствие настроено решительно, и ранее обвинения такие же были предъявлены Асану Ахтемову. Я полагаю, что Азизу также будет предъявлено. Ход следствия идет, ну, скажем так, достаточно жестко, то есть первоначальные показания братьев Ахтемовых, полученных под пытками, легли в основу обвинения, и, по всей видимости, следствие будет пытаться через фигуру Наримана Джелялова представить меджлис кримсько-татарского народа уже не как экстремистскую, а как террористическую организацию с очень тяжелыми последствиями для многих крымских татар, которые до сих пор остаются на оккупированной территории.
Микола, скажіть, будь ласка, як почувається Наріман та інші фігуранти справи після того, як в Меджлісі голосно заявили про катування затриманих?
Но что касается Наримана Джелялова, то состояние здоровья у него удовлетворительное. Его держат в Симферопольском СИЗО, в так называемом спецблоке. Это такая тюрьма в тюрьме, где нету никаких коммуникаций не только с внешним миром, но даже между камерами, между заключенными абсолютно отсутствуют любые коммуникации. Что касается Асана Ахтемова, то, конечно же, после пыток состояние здоровья вызывает большие очень опасения. Его адвокаты работают над тем, чтобы зафиксировать сам факт применения пыток. Подаются соответствующие заявления, в том числе в прокуратуру, в следственное управление, в управление военное следственного комитета на действия сотрудников ФСБ, которые являются военнослужащими. Они отказались от ранее данных показаний, но, к сожалению, для российского уголовного процесса это не является препятствием. Рассматриваются все показания, даже те, от которых впоследствии лицо отказалось.
Микола, дякую дуже. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами на зв'язку був адвокат Нарімана Джаляла Микола Полозов. Ми говорили про нові звинувачення, яке висунуло окупаційне слідство Наріману Джалялу, першому заступнику голови Меджлісу кримськотарського народу. Нагадаю, на початку вересня, 3 та 4 числа, ФСБ Російської Федерації в окупованому Криму провела обшуки, затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джаляла, також активістів Ельдара Одоманова, Братів Азіза Асана Ахтемових і Шевкета Усеїнова. Всіх їх зараз утримують під вартою.
Я нагадаю, що сьогодні наша програма присвячена новинам щодо нового політичного в'язня Кремля. Мова йде про Михайла Ференця. І зараз ми вам розкажемо, хто ж це такий. Прошу довідку.
Михайло Ференець – український політв'язень у Білорусі. Михайло – 32-річний громадянин України, уродженець Донецька. З 2012 року проживає у Білорусі. Затримали українця у вересні минулого року в розпал протестів. Ференця звинувачують в участі у трьох маршах минулого року, а також в організації шляхом адміністрування телеграм-каналу «Сміливі люди», нанесенні протестних написів і зображень і вивішуванні БЧБ-стрічок у дворах Фрунзенського району Мінська. У вересні цього року його засудили до 3 років позбавлення волі. Свою провину Михайло Ференець не визнає, правозахисний центр «Вясна» називає його політв'язнем.
Сьогодні про долю Михайла ми будемо говорити з волонтером правозахисного центру «Вясна», який веде справу Михайла Ференця. Сьогодні з нами Стас Шашок. Стасе, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ви знаєте, коли ми сформулювали для себе цю тему нашої наступної програми, да, от сьогоднішньої, я зрозумів, що про долю Михайла ми якось в Україні так дуже сильно і не чули.
Я більше того скажу, Ігорю, ми коли готували цей ефір, я досить довго сумнівалася, як правильно озвучувати прізвище Михайла, тому що українські медіа подають прізвище Ференець в транскрипції, очевидно, з російськомовних джерел. Михайло з 2012 року, як говорилося в довідці, жив у Білорусі, він переїхав туди, оскільки одружився і жив там, і очевидно, що як правильно записано в його українському паспорті, могли з'ясувати тільки в МЗС. Я відкрила сайт МЗС, побачила, що там МЗС пише так, як я і, власне, сказала, Михайло Ференець. Очевидно, у них доступ до українських документів Михайла є, на відміну від медіа і усіх інших. Ну і це показує нам відірваність, віддаленість Михайла від української громади, від українців, від допомоги з України в цілому.
І взагалі, з огляду на те, що в інформаційному просторі України немає цієї теми, одразу виникає питання, хто ж, ну, українець вже рік в ув'язненні в Білорусі, хто ж йому допомагає? Власне, Стасе, розкажіть нам більше про Михайла, що про нього відомо зараз, де він знаходиться і чи є з ним зв'язок?
Да, ну я скажу, что сейчас вообще в Беларуси такая ситуация сложилась, что на данный момент, вот на данную секунду у нас 671 политический заключенный в стране, и это еще как бы не предел, то есть каждый день в Беларуси проходят новые суды политические, правозащитный центр «Весна» отслеживает те суды, которые, вот, ну, которые может отслеживать, про которые у нас есть известие, да, куда могут попадать волонтеры, вот, однако мы не знаем, да, точное количество людей, да, которые сейчас проходят там подозреваемыми, да, по политическим делам, и их количество может быть больше, и, к сожалению, может быть даже и не один гражданин Украины сейчас находиться под следствием в Беларуси. Вот. Это я к тому, что действительно информация далеко не вся попадает. Вот. касательно вопроса, да, что...
Як ви взагалі дізналися про Михайла, в який момент він потрапив в поле вашого зору, що було про нього відомо, як ви зрозуміли, що це є політичне в'язання?
Ну, сразу скажу, что про, скажем, про политические процессы вообще в Беларуси наш правозащитный центр узнает только исключительно через родственников, да, волонтеров, то есть если вот люди сообщают в правозащитный центр «Весна», да, тогда мы про это узнаем, вот. Касательно, так, сейчас что-то хотел сказать, забыл.
Близько року Михайло знаходиться в ув'язненні.
Угу.
Ну, по суті, так? Тобто затримали його у вересні минулого року за те, що він брав участь у мітингах на території Білорусі.
Да.
Що з цим з ним відбувалося весь цей рік, коли вам про нього стало відомо?
Да, от я вспомнив, що хотів сказати. Як ми определяємо вообще політичне це діло чи не політичне? В Білоруському уголовному кодексі є ряд статей, які, в принципі, то есть, если по этой статье возбуждается уголовное дело, да, то дело автоматически становится политическим. Например, это, может быть, там, оскорбление президента, да, то есть, за которое можно получить реальный срок там, от 2 там, да, до 3 лет лишения свободы. Да. А в данном случае вот, Михаил Ференец, да, он проходил обвиняемым по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, это 342-я статья, все дела по такой статье являются политическими, потому что, ну, формулировка очень размыта, что значит действия, грубо нарушающие общественный порядок. На практике это, если ты ходил, например, на протест, да, и вышел, условно говоря, просто на дорогу, вот, ну, перекрыл движение там даже на секунду, это уже автоматически уголовная статья, и вот именно по этой 342-й статье плачевной у нас несколько сотен уже дел прошло, да, политических, и они продолжаются идти. То есть, и, собственно, вот Михаилу как раз вменили эту статью, вот, еще также у него была вторая статья, там, по-моему, «Порча имущества» называлась, вот, за надписи на домах, и, в общем-то, поэтому, собственно, его сразу же автоматически признали политическим заключенным.
А я от скажу ще, ну, я не впевнена, що, ну, добре, я не впевнена, що можна, але я думаю, що треба. Ну, тобто, у Михайла в Білорусі, як я вже казала, він одружився, переїхав туди, в нього там є дружина і двоє дітей.
Але громадянство українське.
Так, у нього так. Але от коли ми готували цей ефір, звичайно, що ми звернулися до дружини, щоб вона прокоментувала. Я не буду повністю цитувати, я навіть одразу скажу, що я не знаю ніяких даних, ми анонімно спілкувалися в анонімних месенджерах, але я так зрозуміла, що вона залишається на території Білорусі, і коментувати справу свого чоловіка хоче, але боїться, тому що для неї це небезпечно, для дітей теж.
Чи ваша організація може надавати якусь практичну підтримку цим політичним в'язням, зокрема Михайлу, да, можливо, приносити якісь передачі, можливо, підтримувати зв'язок певний, ну, принаймні в межах того, що ви можете озвучити?
Конечно, безусловно, в Беларуси вообще люди в отношении политзаключенных, ну, делают то, что могут, да, в рамках, опять же, да, то есть того, что можно делать, это, опять же, да, передачи, наша организация помогает с адвокатами, да, то есть сейчас адвокат это не такой адвокат, что вот, например, там, он может как-то повлиять на исход суда, к сожалению, суды в Беларуси, они, ну, так сказать, это не суды, это такие обвинительные, ну, как, я не знаю, как тройки, да, то есть если есть дело, то уже, как бы, будет срок. Там. Вот, и, ну, конечно же, да, то есть адвокат, он служит таким, как бы, связующим звеном, то есть, по сути, адвокат, это передает информацию, то есть, как бы, снаружи туда, да, может что-то передать от заключенного, и вот через адвоката именно, да, то есть, ну, мы узнавали какие-то подробности, да, там, о том, что происходило с Михаилом, да, стоит сказать, что изначально его задержали, да, 16 сентября прошлого года, и должны были депортировать в Украину, вот, его заставили, ну, можно сказать, силой, да, под пытками, то есть его, он уже сказал в суде, что его ударили головой об стол для того, чтобы он подписал какие-то там документы, да, ну, условно там говоря, признательные там показания, да, его, ну, и пообещали, что его депортируют, вот. В итоге за два дня до депортации его переводят, ну, как бы делают подозреваемым в уголовном деле, вот, при этом его не выпускают из ИВС, да, то есть, ну, изолятор временного содержания, да, то есть его не выпускают, хотя должны обычно переводить в СИЗО, да, А изолятор временного содержания – это такое место, где обычно сидят или 15 суток, ну, административный арест, да, или же там находятся 3 дня, условно говоря, да, там, до предъявления обвинения. То есть они не предназначены для длительного содержания заключенных, так. Он там просидел 7 месяцев, вот. 7 месяцев абсолютно в нечеловеческих условиях человек провел, и что хуже всего, то есть вот что самое трагическое в этой ситуации, что этот срок, 7 месяцев, ему даже не засчитали в как бы в отбытый, да, вот по приговору. Mm-hmm.
Mm-hmm. Тобто він тепер буде 3 роки з чистого фактично листа відбувати?
Ну, да, смотрите, то есть получается 7 месяцев он отсидел на ЕВС, позже, я как понимаю, его перевели все-таки в СИЗО, и вот его судили 20 сентября, соответственно, ну вот 3 года минус там эти 3 месяца, или там сколько, 5, получается, минус 5 месяцев, да, то есть 2,5 года, да, он проведет в там, белорусской колонии.
По вашим спостереженням, відношення у місцях ув'язнення до таких людей, як Михайло, які, зрозуміло, всім, з якої причини він там сидить, тому що він проявив свою громадянську позицію, якось відрізняються умови ставлення до них, що відбувається з Михайлом тепер, після того, як йому дали 3 роки ув'язнення?
Так, то есть вопрос в том, отличаются ли его условия до того, как он его осудили, и после того, да?
Или... Отличаются ли они от заключенных, которые сидят по другим статьям?
По другим статьям, да. Конечно, безусловно, в Беларуси к людям, осужденным по политическим статьям, особое, так сказать, отношение, да, то есть, грубо говоря, ну, тут, конечно, больше касается административных арестов, да, когда, например, в камере на 4 человека может содержаться 20 человек, у этих людей не будет матрасов, будет отключено отопление, да, то есть, опять же, тот же, вот опять же, Михаил, он жаловался на то, что зимой там настолько было холодно, что заснуть можно было только в куртке, в теплых носках, вот, и там, и то при этом, там, как многие говорят, еще надо делать упражнения физические, чтобы спать, потому что холод нечеловеческий, да, то есть, и, конечно же, такие условия у политических людей осужденных, ну, или в отношении которых ведется следствие, да, по политическим статьям, то есть, конечно, если там в соседней камере люди сидят по неполитическим статьям, там отношение другое, у них будут матрас, ну, какие-то элементарные вещи, да, которые есть у всех людей, да, то есть, вот, у таких людей, как Михаил, да, люди, осужденные по политическим статьям, у них такого нету, то есть, и как бы там нет предела, скажем, вот этому бесчеловечному отношению, то есть, в камере могут быть насекомые, да, опять же, как тот же Михаил жаловался, что там просто люди там моют там тряпкой сначала туалет, там, да, там, а потом этой же тряпкой моют стол, да, то есть как бы там не передают, там нельзя заварить себе чай, то есть там, ну, как бы зачастую там, ну, не проходят никакие письма политическим, то есть очень часто задерживают.
Взагалі?
Бывает, ну, то есть там, условно говоря, из 10 писем хорошо, если 2 попадет.
Тобто вот. Це така жорстка цензура?
Да, да. Да. То есть, ну, есть отдельные политические, есть, которым вообще там несколько месяцев может не доходить вообще никакая корреспонденция. Ну, то есть люди сидят, ну, вот буквально в изоляции. И вот именно я поэтому сказал, что вот адвокаты, они, конечно, с одной стороны, не могут, как в нормальной стране, да, то есть пойти и защитить твои права, да, потому что все уже давно решено. Но в то же время они являются важным таким связующим звеном, то есть, чтобы ну, что-то передать, да, и что-то рассказать, да, то есть от, опять же, того же человека. Чоловіка підозрюваного.
Ну, тобто це нагадує ситуацію, яка і в окупованому Криму, і на території Російської Федерації з українськими ув'язненими, але вона відрізняється, вона все одно інакша.
Ну, да, я би сказав, що вона відрізняється тим, що все-таки наші українці, ну, в більшості випадків, якщо листи пишуться російською мовою, якщо в них немає про політику або хоч якогось такого натяку, да, то цензори, як правило, пропускають. Тобто, якщо ви пишете політв'язні там про голубі облака, то воно принаймні доходить. В Білорусі, я так розумію, що ситуація інакша. Будь-які листи, будь-який зв'язок, наскільки я розумію, да, з зовнішнім світом, це теж є таким елементом якогось покарання такого, щоб людина не мала або мала мінімальний такий зв'язок. Ну і все-таки у нас в Україні доволі популярними є різні акції, які направлені на те, що от люди з різних міст України просто пишуть листи політв'язням. Тобто ми про це оголошуємо, або правозахисні організації про це оголошують. Люди пишуть, ми даємо адреси. Адреси є там, наприклад, на сайті об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Можна написати, воно ну, з більшою вірогідністю дійде. Я так розумію, що відносно тих політв'язнів, які сидять в Білорусі, такої якоїсь великої кампанії щодо листів немає.
Якраз таки є. Є цілий сайт politzek.me, там можна вибрати, ну, він постійно періодично обновляється, тому що політзаключені в Білорусі, к сожалению, почти каждый день появляются новые, и можно выбрать, там есть даже опции там подружиться с политвязнем, можно написать политвязню письма, и, конечно, огромные компании, люди, множество людей пишут, и, ну, как бы часть доходит писем, то есть я не знаю, по какой логике, да, то есть эти письма отбирают, по какой логике они доходят, и, конечно, это огромная поддержка для людей, которые сидят там, они через адвокатов передают, что для нас это очень важно, то есть это, ну, пишите больше, то есть, ну, пускай даже человек 10 писем напишет, если даже одно письмо дойдет, это будет уже как бы хорошо, то есть, вот, конечно, нет, в Беларуси есть такие инициативы, вот, их множество, и прочный центр «Весна», то есть тоже, конечно же, занимается таким.
Чи дозволяють побачення політичним ув'язненим з рідними?
Как бы по закону такие, ну, свидания положены, да, то есть вот, однако, опять же, зачастую человека ставят, могут поставить там политзаключенный на какой-нибудь учет, да, там, или какие-то нарушения ему записать, да, и тем самым лишить его вот этого законного права на свидание, да, то есть, условно говоря, вот человеку положено там раз в 3 месяца там, например, свидание там краткосрочное, да, вот, но его могут лишить, потому что, ну, вот, там, нарушение, условно говоря, ну, а нарушения там, ну, какие могут быть нарушения, там, не вовремя встал там с кровати, когда там сказали там подъем, да, ну, что-то вроде такого, да, то есть, вот. Поэтому все очень индивидуально, но я скажу только то, что действительно вот эта изоляция, да, то есть вот эти, то, что людям не доходят письма, да, то, что у людей забирают матрасы, да, то есть и вот лишают свиданий и так далее, то есть это все используется для давления вот на политического заключенного, чтобы, ну, просто человека сломать, то есть как бы...
Чи є у Михайла Ференці якийсь особливий статус через те, що він громадянин України? І от чи відомо вам про участь, можливо, консульства в тому, що з ним відбувається? Чи до нього приходив консул? Чи до правозахисного центру «Весна» потрапляла така інформація?
К сожалению, такой информации нету про то, что к нему его посещал консул. Однако, как раз-таки вот в момент задержания он требовал, чтобы к нему пришел консул, да, то есть изначально, вот опять же, как ему пообещали, что его депортируют, вот, ну, что его, как бы, да, как-то в принудительном порядке вывезут, однако вот позже в отношении него возбудили уголовное дело, и, я говорю, человек просидел просто 7 месяцев, ну, в полной изоляции, то есть, как бы, в тех условиях, в которых сидят вот на ІВС, там, ну, как бы обычно не сидят, то есть столько времени.
Ну, і от я скажу, що скільки рік пройшов, так, винесли вирок, справа стала більш-менш ширитися в медіа. На неї звернула увагу українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова і написала в своєму Фейсбуці, що просить посла України в Білорусі Ігоря Казима звернути увагу на цю історію і відправити до Михайла консула. І після цього ми зв'язалися з МЗС, нас перенаправили на посольство України в Білорусі. Ми пропонували послу включитися в цей ефір. Він каже, що включатися не може, оскільки до апеляції може нашкодити Михайлу. Я, чесно кажучи, трошки не зрозуміла, чим можна нашкодити людині, яка сидить за ґратами рік, тоді як українські дипломати Російської Федерації, ти сам, Ігор, знаєш, що в наші ефіри включаються на всіх етапах слідства, відколи людина потрапляє за грати, ледь чи не в перші дні вони починають включатися і коментувати ситуацію.
Ну і принаймні розповідати про те, яким чином вони долучаються до процесів підтримки українських громадян, як вони подають заяви, як вони відвідують місця утримання, як вони допомагають, в якому стані людина. Це дуже часто роблять саме консули, і консули є дуже часто єдиним нашим зв'язком з українцем, який сидить за політичними мотивами. І для колонії це також певний дзвіночок, певний сигнал, що за людиною стежать, що за нею така
що
увага,
кинули.
Що її не кинули, що за нею стежить держава, і держава її підтримує. Ну і в зв'язку з цим, звичайно, перше питання, яке приходить в голову, зважаючи на те, що Михайло вже є засуджений, чи можлива екстрадиція в такому випадку Михайла в Україну, якби то за відбування покарання в Україні саме.
Угу. Я скажу, ну, я сначала прокомментирую немного вот то, что вы сказали про консулов. Действительно, в Беларуси ситуация такая, что вполне возможно, это не сколько против там, посол, да, навестить вот, политзаключенного, сколько, например, против его родственники. Потому что действительно люди очень боятся того, что такие действия могут повлиять на исход дела. И да, то есть они могут показаться необоснованными, но в таких обычных ситуациях, к сожалению, ну, то есть и мы, как правозащитники, да, и, например, консульские работники, они идут как бы навстречу, да, то есть людям, ну,
то есть в Беларуси більш завірська система, ніж в Русі в такому випадку.
Виходить, що.
Я думаю, сейчас однозначно. Ну, то есть после 9 августа 2020 года это то, что происходило в Беларуси и происходит, я думаю, что пока такого еще даже в России не происходило. Вот. А по поводу экстрадиции, ну, я скажу так, что безусловно, надо, нужно, чтобы консул, там, посол, да, консульский работник посетил Михаила в его месте заключения, вот, и я скажу так, что несмотря на всю жесткость и безапелляционность белорусской системы, белорусские власти тоже боятся, когда привлекают внимание к тому, что они делают.
И, мы это пометили.
Да, и чем больше, то есть чем больше притягивать увагу до, до Михайла, да, тем выше шанс, что его отпустят, могут помиловать, могут амнистировать, что угодно. То есть Беларусь — это такая страна, сегодня осудили, а завтра там ради каких-то политических плюшек человека отпустили. То есть вот, и я еще скажу, что это первый... насколько я знаю, это первый украинский политзаключенный сейчас в Беларуси. То есть это первый гражданин Украины, которого осудили в Беларуси по политической...
И мается на увазе в рамках этих протестов все ж таки после выборов президента. Да. Потому да, что да. До того у нас были уже истории с белорусской правоохранной системой. И еще хочу сказать, что, готуючись до эфира про Михайла, мы отримали, звичайно, звук відео його виступу в суді, де він звертається з своїм останнім словом, і там багато про умови утримання, про той рік, який він провів за ґратами, і інше. І я от хочу для наших слухачів-слухачок дати послухати фрагмент з цього виступу. Це майже самі останні слова, і вони стосуються, очевидно, його оцінки всього того, що відбулося з ним і відбувається в Білорусі в цілому. Давайте слухати.
Я в этом убежден, что если бы сотрудники и те, кто меня задерживали, они же писали мой опрос, заставляя его подписывать путем применения силы психологического воздействия, и те, кто избивали людей на улицах страны до цвета спелой сливы, если бы они все в своем большинстве хотя бы имели приблизительное понятие морали, чести, уважения, чужого мнения, я бы здесь перед вами бы не стоял. Высокий суд, считаю и категорически настаиваю, что мое дело и доказательства собранные не говорят ровным счетом ни о чем, что я виновен. Я цитирую одного известного заключенного. Нет у моего дела ни ясного предмета, ни видимых предел. Приговаривая к сроку людей общественного здоровья, погружая их в среду антикультуры, антицивилизации, где добро – это зло, где ложь – это правда, речь идет о тюрьме, если непонятно. Где отребье воспитывает отребье, а приличные люди ощущают себя глубоко несчастными, так ничего не могут сделать внутри этой отвратительной системы. Я не понимаю, какую цель преследует исправительная судебная система, следственный комитет и прокуроры. Чтобы еще больше стало озлобленных людей, поломанных судеб, недосмотренных детей, воспитанных одинокими женами и мужами, которые в силу системы, сотворенной рукотворно, недополучат любви и воспитания. Что вообще происходит?
Це було останнє слово на суді Михайла Ференця, українця, політв'язня, який утримується у Білорусі. Ну і в нашій студії зараз волонтер правозахисної організації «Вясна» Стас Шашок. Стас, що буде відбуватись далі? Ми знаємо, що в Росії до українських політв'язнів застосовують процедуру етапу. Яка вона в Білорусі, які у неї відмінні риси?
Ну, я скажу так, учитывая те условия, в которых находятся во время следствия, да, политзаключенные, то, в принципе, этапирование в колонию, можно сказать, что это даже не такой и, ну, скажем, плохой исход, потому что все-таки в колониях люди, ну, как сказать, имеют, ну, если так можно выразиться, больше свободы, да, ну, то есть больше каких-то там действий, то есть им там есть передачи, да, то есть там и какие-то определенные положенные законом вещи, и плюс уже человек выходит из-под, ну, скажем, вот этого вот ножа, вот этого следствия суда, да, то есть уже он как бы становится таким отработанным как бы материалом, вот, для белорусской системы, да. Вот, однако, конечно же, в самих колониях тоже политические заключенные подвергаются прессингу, да, то есть, опять же, им записывают, могут записать какие-то нарушения, да, лишить их там посылок, свиданий, ну, то есть это все, к сожалению, то есть все может как бы...
Ну, але сама процедура этапу, вона не настільки, очевидно, звірська, як в Російській Федерації, тому що в РФ, коли в'язані йде по етапу, він може на місяці загубитися з поля зору.
На три місяці, на півроку. Правозахисників.
Ну, понимаете, Беларусь уже не такая большая страна, как РФ. Угу. То есть у нас, условно говоря, чтобы из одного конца в другой конец страны перевести человека, это условно говоря, несколько часов там времени езды. Понятное дело, что, конечно, любые, также при этапировании, да, то есть не соблюдаются права заключенных, то есть человека могут держать там в боксе там метр на метр, там, или два человека могут держать вот в таком боксе метр на метр, да, там на протяжении 12 часов не кормить, да, то есть вот.
Ну, але мова йде про години и дни, да, да, а не про місяці.
Конечно, конечно, да, то есть такого в Беларуси, ну, нету, чтобы несколько месяцев.
Ну і з огляду на ситуацію і можливі дії України для того, щоб врятувати Михайла, да, теж не дуже зрозуміло, якщо звертатися офіційно з боку України до Білорусі там з приводу помилування, з приводу звільнення, то до кого звертатися, якщо президент не легітимний і Україна не визнає ці вибори легітимними? Це теж питання.
Да тут, понимаете, тут еще и вопрос, как бы, а что значит там экстрадиция, да, то есть вот просто вы сказали, то есть когда политическая статья, ну, я просто уверен, что в украинском кодексе нету такой статьи, да, там как-то действия, грубо нарушающие общественный порядок, или они, скорее всего, административные, да, то есть какое-то нарушение, вот, однако все равно нужно применять какие-то механизмы, ну, дипломатические в первую очередь, да, то есть посылать запросы, да, как для того, чтобы какие-то производить, ну, есть же какие-то, производятся обмены между там Российской Федерации, да, то и Украиной, и точно так же нужно и как-то говорить, да, то есть все равно нужно говорить, нужно общаться с белорусскими официальными властями, не знаю, обращаться по линии МИДа, по линии Генпрокуратуры, да, то есть по линии, там, может быть, силовиков, да, и делать какие-то запросы и обсуждать о том, чтобы как бы, ну, звільнити громадянина Украины, вот.
Я от ще хотіла сказати, я це зауважила, коли слухала промову Михайла, він визнає себе частиною тих протестів, того, що сталося в рамках протестів і там спроби змінити владу в Білорусі після виборів президента, які сфальшував режим Лукашенка. Але ми тут в цій студії, очевидно, якщо почали говорити про Михайла Ференця, ми визнаємо його частиною тої глобальної картини, яка склалась з українськими політв'язнями після подій 2014 року, анексії Криму, війни на Донбасі і того, що відбувається з українцями і на окупованих територіях, в Російській Федерації, ми зауважували вже, що українці потрапляли в подібні ситуації в Білорусі і до виборів президента 2020 року. І я не знаю, чи сам Михайло визнає себе частиною цієї глобальної ситуації, вина, в якій лежить, очевидно, на Російській Федерації провина, частина, звичайно, на режиму Лукашенка теж, але я не знаю, так це чи не так, але, як ми казали в цій студії багато разів, що незалежно від їхніх політичних чи якихось інакших поглядів ув'язнених українців, Україна їх не залишить в біді в будь-якому разі.
Дуже хочеться сподіватися, що і МЗС, можливо, буде активнішим і більш відкритим у цій справі, для того, щоб в Україні суспільство також розуміло, що держава робить хоч якісь кроки для того, щоб захистити свого громадянина, який зараз потрапив в це ув'язнення. Ну і на завершення хочеться запитати вас про родичів. Чи, ну, за вашими спостереженнями, чи щось, чи родичі підпадають під певну загрозу, да, чи вони можуть носити вільно ті передачі, вільно спілкуватися, чи щодо них також можливі якісь репресії, да, просто на підставі того, що це родичі політичного ув'язнення. Ну і все-таки, як, якщо це можливо, як можна допомогти родині Михайла Ференця зараз?
Да, что касается вопроса, ну вот если говорить про этот вот конкретный случай, я не думаю, что именно родные, да, вот, ну, я знаю, что конкретно вот жена, да, у него из Беларуси, жена, двое маленьких детей, что именно они находятся как бы под загрозой, да, однако они находятся в заложниках, да, то есть, ну, как бы муж, да, то есть, ну, я не знаю, кормилец семьи находится за решеткой, да, и при этом они боятся, они не могут, то есть они ограничены в каких-то своих действиях, вот в тех же публичных комментариях, да, то есть, и, конечно же, ну, то есть это немножко другая, но это не менее неприятная ситуация для них, тяжелая, и, конечно, да, я думаю, что можно оказать помощь его жене, вот, ну, тут я как бы посоветовал бы обращаться в правозащитный центр «Весна» для того, чтобы, ну, как бы получить какие-то контакты, да, то есть вот, и, конечно, да.
Не вся информация может быть публичной, озвученной зараз в эфире.
Ну, как бы да, то есть. Вот. И что еще хотел сказать, да, в конце, что действительно нужно бороться за, как бы, за своих, да, за политзаключенных. И я вот как человек из Беларуси могу сказать, что нашему, ну, как бы, этой, вот этой системе, да, вот этой бесчеловечной, им все-таки будет проще отпустить человека, чем вот, вот это выдерживать на себе это давление. То есть я думаю, что вот как раз-таки тут, в вашем случае, да, то есть имеет смысл бороться за Михаила, и человек имеет, то есть если при надлежащем давлении, да, то есть человек будет иметь шанс, ну, оказаться хотя бы, да, в Украине, но на свободе.
Дякую вам, Стас Шашок, волонтер правозахисного центру «Весна», який веде справу Михайла Ференця, був у нашій студії сьогодні. Ну, а я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні її для вас вели я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. Ми говорили про справу Михайла Ференця, українського політв'язня в Білорусі, в рамках протестів після виборів президента у 2020 році. Це перший український політв'язень там, за його справою, ми від нині будемо стежити. Змушені прощатися. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.